Башит.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами программа «Домская площадь» в эфире Латвийского радио 4. У микрофона Роман Шмелев, за режиссерским пультом Том Шупейко. В нескольких словах о темах, которые обсудим в течение следующих 50 минут. Одна из ключевых проблем, с которой сталкиваются люди с нарушением психического характера, это некоторая замкнутость, в которой они живут. В общем, связи с внешним миром довольно слабые. И для того, чтобы решить эту проблему, 23 мая, через два дня в Вестурдарсе, в Риге, пройдет мероприятие, которое как раз-таки объединит людей с нарушениями психического характера, а вместе с тем станет такой возможностью для того, чтобы пообщаться с другими людьми, возможно, познакомиться с кем-то новым. Подробнее об этом поговорим примерно через полчаса. Также ближе к середине часа расскажем о новостях спорта. И в научном блоге расскажем о том, что огромный метеорит пронесся над Португалией и Испанией, окрасив небо в ярко-синий цвет. Что об этом явлении известно? Об этом подробнее с нашим научным обозревателем уже совсем скоро в нашем эфире. Ну а начинаем этот час с обсуждения того, чем Латвия может гордиться в защите природы. Дело в том, что 20 лет назад с вступлением в Европейский Союз Латвия также вступила в программу «Натура-2000». Это сеть таких охранных участков на территории Европейского Союза, которые стремятся к тому, чтобы сохранять те или иные ценные биотопы на территории стран-участниц Европейского Союза. Подробнее об этой теме мы поговорим прямо сейчас. Вместе с нами на прямой связи директор Департамента защиты природы Управления защиты природы Гита Строде. Приветствую вас в эфире Латвийского радио 4. Слышите ли вы студию?
Добрый.
Итак, расскажите, пожалуйста, что вступление в эту программу «Натура-2000» дало Латвии?
Латвия, iestājoties Eiropas Savienībā, saistoši kļuva arī Eiropas vidas drāsības un dabas aizsardzības politika. Un viens no dabas aizsardzības politikas mērķiem ir izveidot vienotu aizsargājumu dabas teritoriju tīklu, ir Natura 2000 teritorija. Un no vienas puses dabas aizsardzība sevī ietver arī kaut kādu saimnieciskās darbības ierobežojumus, bet no otras puses dabas teritorijas ir arī resursi, ko var izmantot gan turismam, gan veselībai, gan citām lietām. Un līdzi šai te visai sistēmai nāk arī finansējums, ko mēs esam saņēmuši pēdējo 20 gadu laikā no Eiropas Savienības. Tas ir ticis virzīts gan dažādiem dabas apsaimniekošanas projektiem. Mēs esam atjaunojuši degradētos burvus, atjaunojuši pelēkās kāpas, atjaunojuši zālājus, kas ir bijuši degradēti. Mēs esam saņēmuši arī finansējumu tam, lai izveidotu turismu infrastruktūru, un šobrīd lielākā daļa dažādu pašvaldību vai dabas aizsardzības pārvaldes vai citu organizāciju veidot turismu objektu, pamatā ir šis arī Eiropas fonda finansējums, kas ir pieejams pateicoties šeit sistēmai, jo tas, kas ir ietverts Natura 2000 teritoriju tīklā, tās dabas vērtības arī tiek finansiāli atbalstītas, gan lai būtu pieejams publikai, gan lai veicinātu sabiedrības dabas izglītību caur izglītību arī veicināt šo vērtību saglabāšanu.
Итак, «Натура-2000» — это часть общеевропейской политики охраны природы, и она, соответственно, вступая в Европейский Союз, мы вступили и в эту, соответственно, организацию, точнее, некоторую сеть, да, охраняемых природных объектов, и в связи с этим там была ограничена некоторая хозяйственная деятельность, а вместе с тем их также можно можно использовать, и на это выделяется финансирование, для того, чтобы организовывать там туризм и, соответственно, в частности, здравоохранение. На это выделяется отдельное финансирование, и вот по этим проектам были восстановлены и дюны, и болота, и луга, а вместе с тем и созданы условия для туризма, то есть соответствующая инфраструктура. Всего таких охраняемых территорий, которые подпадают под в эту сеть Натура 2000, я смотрю, что их довольно большое количество. Туда входят и парки, и национальные, и, соответственно, отдельные биотопы. Планируется ли туда включать еще новые объекты, и как это делается?
Latvijā pēdējo reizi Natura 2000 tīkla teritorijas ir ietvērtas 2013. gadā. Tagad, 2023. gada nogalē, tika izveidoti 74 jauni dabas liegumi. Procesā ir vēl viena aizsargājuma ainavas apvidus izveide, un ir plānots, ka iespējams pat šī gada laikā vai nākamajā gadā Natura 2000 teritorijas saraksts paplašināsies ar vēl vismaz 70 jauniem objektiem, 70 jaunām teritorijām. Jo līdz šim vērtējot, mums nav bijis pietiekoši šo te Natura 2000 teritoriju pārklājums.
Итак, за 2023 только год 74 новых объекта были включены, и в этом году тоже планируется порядка 70 включить новых объектов в Натура 2000. Спасибо вам большое за комментарии. Вместе с нами на прямой связи была Гита Строде, директор Департамента защиты природы Управления защиты и природы. Напомню, что, собственно, 20 лет назад мы вместе с вступлением в Европейский Союз, соответственно, и программа «Натура 2000» тоже стала относиться к Латвии, и это некоторая сеть охраняемых природных объектов, куда постоянно включаются различные природные объекты, и впоследствии там устраиваются и там, туристические, например, маршруты для ознакомления с этими объектами, вместе с тем многие из них восстанавливаются. Ну и вот, соответственно, сегодня, 21 мая, в Бюро по охране природы по адресу Базнецис Йела 7 в Сиглде будет открыта кампания «Натура 2000», такие особенные природные места Латвии, и, соответственно, пресс-конференция этому посвященная произойдет. Мы продолжаем нашу программу и совсем скоро тоже поговорим, в общем, о явлении природы, о метеорите, который был замечен в небе над Португалией и Испанией, окрасил небо в такой ярко-синий цвет. Изображения эти разлетелись по социальным сетям. Очень скоро обсудим, что известно об этом явлении.
Я иду по гороховой улице, впереди меня брызги воды в лучах. Я иду, и солнце на моем лице заиграло бликами невзначай. Иду, куда глаза глядят, и вдруг случайный поворот. Но нет, здесь нет пути назад, есть только путь вперед. Отражение окон дарят свет. Это небо летит над городом, а на свете лучше города нет. И не нужно, наверное, доводов. Иду, куда глаза глядят, и вдруг случайный поворот. Но нет, здесь нет пути назад, есть только путь вперед. Я иду по знакомым линиям, на Васильевском скоро зажгут огни, и как будто в кинокартине я возвращаюсь домой, но стоит ли? Иду, куда глаза глядят, и вдруг случайный поворот, но нет.
Научный блок с Константином Рангсом.
Итак, к нашему эфиру подключается наш научный обозреватель Домской площади Константин Рангс, с которым мы обсудим явление, которое было, наблюдалось в небе над Португалией и Италией. Ну, кстати, говорят о том, что и в северных странах такая вспышка была заметна и вызвал ее метеор, который пролетел и, собственно, упал в области Серра де Монтемура. Однако вот мне не удалось на данный момент найти к этому часу, удалось ли обнаружить следы этого падения или нет. Об этом мы тоже поинтересуемся у Константина. Константин, приветствую.
Здравствуйте, здравствуйте.
Да, расскажите, пожалуйста, что вам удалось узнать об этом метеорите, который озарил небо Португалии и Испании в такой ярко-синий цвет. Вот в эпоху социальных сетей можно наблюдать это теперь во всем мире. Действительно, это зрелище впечатляющее, ну, хотя бы с экранов своих собственных смартфонов. Расскажите подробнее.
Ну, надо сказать, что по последним данным, которые публикует так называемый юго-западный центр метеоритных исследований Европы и центр изучения космического пространства Андалусии, можно сказать так, что этот булыжник был частью кометы, которая двигается по направлению к Солнцу, так называемый метеороид от кометы. Он просто отвалился от нее. Кометы — это огромные блоки льда, очень грязного льда, который буквально набит всевозможными частицами, от мельчайших до крупных. Вот этот вот метеороид оторвался и вошел в атмосферу Земли примерно на высоте 125 километров над западной Испанией со скоростью около 44 километров в секунду. Он двигался примерно 500 километров в направлении северо-запад, над западной частью Испании, Португалии. И по последним данным, судя по всему, и не найдут никаких обломков, потому что он распался на мелкие части и упал, скорее всего, в Атлантический океан. Но это уже без всяких таких каких-то последствий.
То есть это булыжник и куча льда, которые вот его облепляют? Или это, в общем, он сам весь состоит
из... Это чисто булыжник. Лед, который там был, он отвалился еще, как только этот булыжник стал входить в атмосферу. А вот пока он двигался со своей скоростью 44 километра в секунду, для сравнения, спутники вот вокруг Земли летают со скоростью 8 километров в секунду. Вот с такой скоростью он ворвался в атмосферу. Очень интересен цвет. Ведь все отмечают, что это был замечательный изумрудно-голубой цвет. Это связано с присутствием соединений магния в этом булыжнике. Был бы другой химический состав, был бы другой цвет. Но очень было красиво. И специалисты говорят, что в принципе он не мог нанести никакого ущерба для Земли. Слишком он был маленький. Это мы знаем, потому что не было никаких мощных звуков. Вот. Но, тем не менее, он произвел такое замечательное шоу в небе.
А является ли это шоу опасным для природы, для людей, для животных, для
биологов? Вот на такой высоте, когда он разрушается на высоте в 55 километров, где фактически атмосфера уже крайне разреженная, то, конечно, ничего для нас опасного на такой высоте быть не могло. Тут очень все-таки важно, что хотя летел он с очень большой скоростью, но, тем не менее, наша атмосфера для тела, летящего с такой скоростью, это очень серьезная помеха. Он просто раскалился и, можно сказать так, вскипел. И по этой причине вот от него и осталось, видно, сплошной пшик.
Вы сказали о том, что эта часть, пролетевшая над Испанией и Португалией, это часть, отколовшаяся от другого большего метеорита. Насколько известно...
От кометы.
От кометы, да, простите. Насколько, соответственно, мы были готовы к тому, что на нас может свалиться такой огромный камень?
Ну нет, он был сравнительно, по данным астрофизиков, вот испанских, был он небольшой сравнительно, это там где-то может быть метр, полтора в поперечнике, трудно сказать, что там было конкретно, но дело все в том, что вот такие небесные тела, они зачастую ведь попадают к нам в атмосферу, и мы не можем их засечь. Как в свое время, еще 300 лет назад, Кеплер говорил о том, что море полно кометами, космос полон кометами, как море рыбами. Так что, да, это была комета, которая проходила по своему траектории к Солнцу, мимо Земли, от нее отмаливается мусор, чем ближе к Солнцу она сильнее тает, а от нее вот эти всевозможные булыганы отваливаются. Один из них, отвалившись, попал в нашу атмосферу. Ну, что сделаешь? В нашу атмосферу постоянно что-то попадает и сыпется на нашу планету. Но это как бы норма жизни.
На прошлой неделе мы обсуждали красивейшее северное сияние. Сейчас вот метеорит, окрасивший небо в ярко-синий, голубой цвета. Что любопытного нас ждет впереди? Возможно, вы знаете какие-то явления, которые можно сейчас в ближайшее время наблюдать, в том числе и в северных широтах.
Ну вот, по-прежнему ждут появления вспышки одной из звезд в созвездии Северной Короны. Мы можем ее увидеть, она должна произойти теоретически в этом летом. Это такая периодическая вспышка, ничего там тоже для Земли опасного нету, но должно быть очень интересно, красиво появление новой яркой Земли, яркой звезды в неожиданном месте. Вот посмотрите, в Википедии очень бывает можно найти и в других источниках вот нашу карту неба, вот это как раз около созвездия Северная Корона. Так что это вот одно из тех астрономических явлений, которые ждут этим летом. Ну а осенью, вот обычно к сентябрю, к октябрю, это наступает опять сезон, до сих пор неизвестно почему до конца, наступает сезон активных полярных сияний в этом году, а это год у нас активного солнца, они должны быть тоже очень-очень красивые. Так что, собственно говоря, у нас будут всевозможные интересные наблюдения.
Спасибо вам большое. Константин Ранкс был вместе с нами на прямой связи. Научный блок прозвучал на Домской площади. Вслед за наукой поговорим о спорте. Роман Антонович вместе с нами. Роман, приветствую.
Привет, привет. Я поделюсь своими наблюдениями о боксерском уикенде, который разбавил хоккейные настроения. Майрис Бриедис и Джая Питая предваряли поединок, которого очень-очень ждала вообще вся общественность, которая следит за спортом. Я говорю о бое Тайсона Фьюри и Александра Усика. Но перед этим все-таки Майрис и Джай устроили своеобразное шоу. Они провели реванш в бою за титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе, который раскрылся в конце. Вот. И они впервые встретились в июле 22-го года. Да? И тогда Питай одержал единогласную победу. И тогда Майрис, естественно, сказал, нужен реванш. Вот потом у Майриса была травма, долго восстанавливался. Потом бой был запланирован на февраль, но гвоздь программы, это бой Фьюри и Усика, перенесли на май. И вот, наконец-таки, все-таки состоялась эта встреча в ринге в Эр-Рияде. У Апитая еще в прошлом бою была сломана челюсть. Майрис тоже пострадал. нос был сломан. В общем, как-то так они имели претензии спортивные друг к другу. И вот сейчас поединок начинался очень так осторожно со стороны Майриса. Как-то он неохотно вступал в бой. Вот, в то время как Апитая наносил удары ведущей рукой. Во втором раунде Апитая диктовал ход боя снаружи, наносил четкие прямые удары. Вот, множество финтов у него было в арсенале. И австралийский левша, в принципе, держал Бредиса в напряжении. И такое ощущение было, что Майрис разочаровывается в том, что вообще происходит. Потом, к четвертому раунду, когда Апитая уже был в своей стихии и почувствовал какую-то такую свободу и немного расслабился, Бредис начал добиваться некоторого успеха. Он в ближний бой перешел, и там у него получалось достаточно неплохо. Но поединок стал гораздо медленнее, чем многие ожидали. Вот. И здесь, собственно, тактика австралийца сыграла. И потом уже Майрис пропустил очень сильный удар, и казалось уже, что, в принципе, поединок на этом закончится. Но все дошло до 11-го раунда, вот, и когда, в принципе, мне кажется, вот по всем законам драматургии раскрылась вся битва, да, и Майрис, не жалея сил, шел вперед, и бой разгорелся с новой силой, и оба соперника поломали друг другу носы, вот, и Апитая выглядел впервые, наверное, за все 11 раундов таким немного обескураженным, но в итоге, когда прозвенел гонг по очкам, Апитая был признан победителем. В общем, я так понимаю, что у Майриса на этом как бы точка в карьере должна быть поставлена, потому что все-таки 39 лет спортсмену, и работать на таких скоростях с такими соперниками, под такой нагрузкой, под таким давлением очень и очень сложно. И если знать, как дается подготовка к таким боям и потом восстановление, я думаю, что более молодые спортсмены смогут Майриса очень даже спокойно держать на таком, на расстоянии вытянутой руки, и уже будут диктовать свои правила игры. Но то, что Майрис сбился, и вот этот 11-й раунд показал всю непреклонность нашего спортсмена, на это было приятно смотреть, и Майрису за это огромное спасибо. Вот, что касается главного боя, исторический бой, достаточно редкое событие в последнее время, да, Фьюри и Усик. Я думаю, что после того, как в 2000 году Ленокса Льюиса лишили одного из поясов за отказ драться с Джоном Руисом, вот с тех пор так много о боксе такой величины не говорили. Ну и поединка Фьюри и Усика тоже могло не быть, потому что там со стороны британца были очень большие запросы, каких-то невероятных вещей он требовал от оппонента, вот, и затем какие-то непонятные решения, и вот отмененный бой в феврале, который тоже имел место быть. Но в итоге договорились, встретились, вышли в ринг, и вот на самом деле было интересно смотреть. Было, ну, а как иначе, поединок такого масштаба. Но то, насколько разные спортсмены, ведь у Фьюри размах рук-то побольше будет, аж целых 19 сантиметров. А Усик левша очень техничный, и я должен сказать, что итог, когда украинский боксер победил тоже по очкам, это закономерно, это правильно, так оно в принципе и должно было быть, хотя в какой-то части поединка было видно, что Тайсон Фьюри где-то может даже и навязать свой бой, но когда против тебя выходит боксер, который все раунды проводит на одной очень высокой скорости, когда он очень техничный. Может быть, у него и в данном случае был достаточно ограничен арсенал ударов и действий, но то, что стабильность выступления Усика не давали Фьюри расслабиться, где-то перевести дыхание, это, пожалуй, и было залогом победы. Со мной, конечно, могут поспорить специалисты в боксе, но вот такова моя позиция и то, что я видел в ринге, и то, что мне бросилось в глаза. Ну и еще, когда говорят, что бой там, может быть, тоже не был таким быстрым и таким суперзрелищным, как того хотелось, но если знать, насколько быстро уходят силы в ринге, когда ты постоянно двигаешься, работаешь с высокой интенсивностью, вот эти силы, насколько бы ты сильно не был тренирован, они очень быстро покидают тебя. За пару раундов можно запросто выдохнуться, и профессионалы, которые 12-раундовые бои проводят на высокой скорости, это действительно достойно тех наград, которые они завоевывают. В общем, я восхищен обоими боксерами, но то, что Усик был лучше, и без преувеличения можно сказать, что он встал в один ряд с другими легендарными тяжами прошлых лет, это 100%. Рома, на сегодня все. Завтра будем говорить о хоккее. Сегодня болеем за сборную Латвии против сборной США. Решающий хоккейный матч, он обязательно будет красивым, и там вся истина нашей хоккейной сборной будет видна.
Ну уж точно напряжённо. Спасибо большое. Роман Антонович был вместе с нами на прямой связи.
Домская площадь.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами программа «Домская площадь» продолжает звучать в эфире Латвийского радио 4. И сейчас напомним, что на календаре 21 мая, а 23 мая, это получается в четверг, в Риге, в Вестердарсе, пройдет мероприятие, объединяющее людей с нарушением психического характера, потому что одна из главных проблем, с которой сталкиваются люди с различными нарушениями, психической инвалидностью. Это, собственно, замкнутость, в которой они и оказываются заперты в небольшом социальном круге. Вот для того, чтобы решить эту проблему и для того, чтобы выстроить эти новые связи, тут одно из мероприятий, которое и пройдет в ближайшее время, собственно, в четверг в Риге, в Вестердарсе. Подробнее об этом мероприятии, о его целях мы поговорим вместе с руководительницей фонда социального предприятия «Фавео» Ева Росна вместе с нами. Приветствую вас.
Здравствуйте.
От первого лица.
Расскажите, пожалуйста, подробнее, как родилась идея этого мероприятия?
Идея этого мероприятия родилась, ну, примерно 3-4 года назад, это, наверное, так, потому что я сама мама взрослого сына, у меня сына 25 уже в этом году будет. У него, ну, по диагнозе это интеллектуальная, как это сказать, ну, отсталость, как-то так, это, наверное. И я поняла, он очень крутой, очень, ну, классный, но вот я поняла, что есть огромная проблема, что мой сын не только один такой, но такие люди, как они, ну, как мой сын, они, ну, находятся в буквальном смысле в изоляции. Особенно это после того, когда ему, им наступает 18 лет, но это просто, ну, он сейчас тоже, ну, дома, только, ну, с нами, с родителями, ну, со мной, с моим бывшим мужем, делим время, я поняла, что это огромная проблема. И я хотела просто обратить внимание общества на эту проблему. Это одно. И другое тоже, ну, такая, это главная цель, ну, создать такое мероприятие, которое было бы очень классным, и что, ну, не только для этих людей, но вот чтобы каждый, кто пришел бы, ну, он чувствовал себя, ну, что, ну, это очень-очень такое, ну, приятное мероприятие. И поэтому я уже вот третий год мы приглашаем таких людей, ну, самых известных артистов и художников и Латвии, и они вот благодарностью, и очень им благодарны, что они соглашаются, и, ну, так как-то.
Сейчас о самом мероприятии поговорим, но вот продолжая вашу мысль, а является ли интернет в данном случае частичным решением ситуации и по поводам, способом выхода в внешний мир?
Я это не вижу как способ выхода на внешний мир. Но это же совсем другое. Мы же люди созданы для того, чтобы, ну, коммуницировать, ну, так, лицо в лицо.
Да-да-да.
Как-то так. И, конечно, это, по-моему, даже углубляет иногда это, потому что человек просто создает какую-то свою реальность, которая не соответствует реальному миру. И потому, ну, потом ему еще тяжелее общаться с людьми.
А вы сказали о том, что вот на этом мероприятии будут присутствовать в том числе и художники. Я так понимаю, что и музыканты, я так понимаю, что там очень разный уровень мероприятий. Это и мастер-классы, это и концерты. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что именно там.
Да, но в этом году у нас вот акцент более на эти мастерские классы. У нас будет граффити-мастер-класс Артурс Аналдс, Дайнс Руденс. Тогда мы будем говорить по демократии с профессором Академии искусств Ингура Эллер. Там будет тоже проходить Кристиан Брехт, будет участвовать, потому что он очень-очень круто тоже. Ну, все художники, которые, ну, сотрудничаем, у меня уже есть опыт сотрудничества, и они очень, ну, хорошо и очень, ну, со всей души проводят эти мастер-классы.
И умеют вовлекать, да, соответственно, людей, да, в процесс.
Да, потому что вот основная цель, ну, это создавать людям радость. И это, ну, надеюсь, что это удастся в этот раз тоже.
Да, то есть можно будет непосредственно и в граффити нарисовать, и в каких еще мастер-классах будет?
Там будет, мы будем говорить об демократии, там будет, ну, как коллаж будет люди делать, тогда с Кристианом Брехтом там будет маски разные они делать, тогда будет тоже там способность, как это называется, мейкап.
Да-да-да.
И, ну, на лице всякие там картинки нарисовать, ну, разное там будет. Ну, так. И будет музыка, Улдис Рудакс будет, ну, диджей, он будет все, как дискотека все время будет.
А для кого, то есть еще раз, да, кто в данном случае там может прийти, принять участие?
Любое. Любое. Оно открытое мероприятие, это бесплатно, потому что это, ну, бесплатное мероприятие, и каждый, кто хочет, может принять участие.
Я понял. То есть, условно говоря, ну, я прямо спрашиваю, то есть человек без диагноза тоже,
конечно,
может прийти,
ну,
и поучаствовать?
Да, да.
То есть это такой пример как раз инклюзивного, да, мероприятия, да, где, да, одновременно... Да. Присутствуют все, кто хотят, да, там быть. В нашем контексте этого мероприятия хотел бы, конечно, с вами поговорить и затронуть тему того, какая существует государственная поддержка на данный момент. Ну, и вот в целом, как вы ее оцениваете, насколько она успешна, эффективна? Потом я вас более точно спрошу.
Ну, мой опыт, что надо самим делать... И искать всякие возможности, чтобы эту поддержку найти, но это, ну, не легкий путь, я бы так сказала. Потому что, ну, да, ну, как-то так. Но сейчас он в этом году я написала проект, у нас будет поддержка за, ну, фонд, Сабидрибсин интеграции из фонд. Ну, так вот в этом году, этот первый год, когда вот есть какая-то, ну, это я написала этот проект, и тогда вот не надо вот просить, ну, вот все время просто вот, пожалуйста, пожалуйста, помогите, ну, чтобы люди даром что-то дали, вот на этот год это будет, ну, проще, ну, организовать.
Я понял, то есть самим всегда эффективнее, да, решать конкретную проблему.
Да.
Вот я хотел с вами поговорить, вы сказали о своем личном опыте. Непосредственно, это, так понимаю, несколько иное, но тем не менее, родители детей с диагностированным расстройством аутистического спектра имеют право стать ассистентом и также получать от государства за это даже деньги. Однако вместе с тем, вот как заявила в интервью нашим коллегам Лига Берзиня на РусЛСМ ЛВ, представитель правления Латвийского объединения аутизма, в таких ситуациях мамы и папы не редко выгорают, и это, в общем, приводит к ухудшению их положения. Они не успевают следить за собой, и, в частности, это приводит к даже их ранней смерти. Вот как бы вы могли прокомментировать, насколько, ну, то есть как родителю справляться с такого рода?
Ну, я согласна с тем, что она говорит, потому что, ну, во-первых, это очень тяжело, ну, быть в контакте, ну, все время, ну, с взрослым молодым человеком, в моем случае, все время, и, ну, просто, ну, это как, ну, это тяжело, и, ну, вот пытаться его спасти все время, ну, моя вся жизнь, я как-то вот шла, чтобы, ну, помогать людям, я вообще-то гипнотерапевт, целитель сейчас, потому что я вот просто чувствую, что я, ну, чтобы помогать людям, но это как-то другое, ну, вот все время, ну, пытаться как будто вот спасти мир или спасти кого-то, ну, это выводит только к выгоранию.
А как вы справляетесь с тем, чтобы это выгорание вас не коснулось?
Я вот сейчас, вот я была в очень, ну, я была в глубокой-глубокой депрессии, и я просто, ну, работаю с собой, там нету другого ответа. Ну, просто работаю с собой, и вот себя нахожу с этим методом, который я тоже другим сейчас помогаю, и в себя просто нахожу эту силу, которая в каждом нас. И, ну, это вот такое, как я это справляюсь, ну, в практической жизни, ну, это так вот жестко будет сказать, но меня сейчас спасает то, что я разведена, мы с мужем не живем вместе, тогда он живет, ну, мой сын, он живет там, ну, часть времени со мной, и тогда муж может, ну, заниматься своими делами, ну, бывший мой. И, или мы не меняемся, иначе я не знаю. Ну, потому что это вся, что связано с государственным или с этим, как это, пашвалды, и беса, ну,
да,
это такая бюрократия, это все время, такое попрощайничество, мы идем, мы просим, мы тогда, они там решают, думают, дать, не дать, и это унизительно все время, но такое, вот, все время это, ну, нас ломают, как родителей, и заставляют нас унижаться.
Я понимаю, то есть, вот, так сказать, ну, в данном случае у вас есть возможность разделить эту заботу, да, и, соответственно, выдохнуть в какой-то момент. Напоминаю, что вместе с нами руководительница фонда и социального предприятия ФАВЭЛ Ева Росна. Напомню, что 23 мая, в этот четверг, в Риге, в Эстердарзе пройдет мероприятие, которое объединяет людей с нарушением психического характера. Мы продолжаем наш разговор. Ну, вот мы с вами говорили о, так сказать, как бы это между строк звучало о, как будто бы о, только о детях и о, собственно, подростках, молодых людях. Но ведь на самом деле это касается и большого количества взрослых людей. Что с ними? Как вы оцениваете их положение?
Моя целевая аудитория как раз эти взрослые, и как вы правильно сказали, ну, когда мой сын вот заболел, ему было 5 лет, ну, я почувствовала, ну, тогда, ну, ну, я вижу, как эта ситуация сейчас изменилась за эти 20 лет. Ну, вот именно для взрослых людей, ну, это ситуация очень, ну, тяжелая для, ну, в семье, для, потому что, ну, это для них почти нет, почти ничего, это, ну, это приводит к этому социальной изоляции, или они оказываются на государственной опеке, когда вот родители настолько уже, ну, там, ничего в них больше не осталось, и они просто вынуждены отдавать их государственную опеку, и тогда это вообще, ну, это, ну, как-то так.
Да, а вот на мероприятии можно ли будет получить консультацию по так, какому-то интересующему вопросу, и помимо, так сказать, того, что, ну, в общем, хорошо провести время?
Да, ну, конечно, люди обращаются, но мне вот, ну, вот, ну, часто обращаются, ну, пожалуйста, помоги, но я же, ну, там, не, потому что, ну, не, ну, я, мне нету волшебства, потому что, ну, ФАВЭЛ фонд, мы тоже занимаемся это, ну, как, ну, чтобы людям помочь работу найти, ну, особенно, ну, взрослые, как, ну, разными инвалидами. И люди вот, пожалуйста, помоги, но я не могу, но у меня нет волшебной палочки, я могу сказать только то, что люди, ну, почти уже знают, потому что ситуация, она есть такая, как она есть, но там нет какой-то волшебной дороги, ну, чтобы найти что-то другое. Ну, конечно, да, я всегда открыта поговорить. Или...
Да, я понимаю, но непосредственно на самом мероприятии, так как бы, предоставлять консультации по там, социальным вопросам?
Ну, нет у нас такого, ну, ну, можно со мной просто вот подойти,
я понял вас,
поговорить,
да,
но так, ну, не, ну, там надо обращаться в этот...
Хорошо, а вот если развернуть тему немножко с другой стороны, да, со стороны волонтерства, то как оно устроено? Насколько представители нашего общества тут заинтересованы в том, чтобы свое время посвящать тому, чтобы из этой изоляции выводить людей, как и младшего возраста, так, возможно, и старшего, а, возможно, даже и престарелых.
Да, ну, у меня опыт, ну, когда вот я организовала эти мероприятия, это тоже у нас очень хорошее сотрудничество с этим, ну, Latvijas Nacionalais Mākslas Muzejs, мы там проводили разные эти мероприятия, и я чувствую, ну, что ли, ну, те люди, с которыми, ну, я вот обращаюсь к ним, и вот, ну, эти артисты, вот у нас тоже эта группа Dzels Vilk сейчас будет уже второй год, и Udis Rudaks уже третий, ну, так вот такое, и люди, ну, они очень отзывчивы, но, ну, они посвящают свое время, время же это самое дорогое, что у нас есть.
Конечно.
И, ну, в таком плане я бы сказала, что очень-очень, ну, ну, вот, ну, да, люди открытые. Ну, вот, например, там, ну, да, ну, в таком плане, да.
А частные инициативы, имеется в виду, что вот вы... Можно ли будет прийти туда, так сказать, типа для того, чтобы свою помощь где-то оказать этим людям впоследствии? Предполагается ли это?
Ну, это как, ну, то же самое, что с, ну, предыдущим вопросом, что, ну, конечно, там можно, ну, всегда вот, ну, надо вот спросить этих людей, что они хотят, и что им необходимо, и тогда, конечно, ну, мы, ну, вот это тоже, ну, как часть этого мероприятия, чтобы, ну, вот делать вот свою какую-то маленькую-маленькую частичку, чтобы мы, как общество, в целостном стали более открытыми и тоже вот это, избавить от этого страха, потому что этот страх, который тоже мешает, ну, люди, вот как я с ним буду говорить? Ну, просто иди и говори, и спроси, и жди, пока этот человек тебе ответит или не ответит. Ну, это же тоже, ну, потому что, ну, да, они очень открытые, светлые, это просто, ну, да, вот.
Ну, да, я понимаю, что это у нас, на самом деле, не так много точек соприкосновения, вот, пространств, площадок, где можно было бы с этим страхом бороться. И вот я надеюсь, что как раз-таки это одна из таких точек, одно из таких мероприятий. Напоминаю, что в Эстердарзе в Риге 23 мая пройдет мероприятие, которое, с одной стороны, объединяет людей с нарушением психического характера, вместе с тем там и большое количество мастер-классов очень разных, и тут и граффити, и различные художники предложат свои возможные мастер-классы, у них возможность поучаствовать, и концерты. Вот это все будет в Эстердарзе. А когда, кстати, в течение дня, или это вечером, или днем?
Начало, ну, около 2, и тогда, ну, Джелс Уилкс выступает в 5, так что, ну, как-то, ну, в этом промежутке и все эти, ну, мастерские классы будут происходить, и тогда концерт уже как...
А самоуправление, насколько легко отозвалось, и насколько, вот, как вы оцениваете
сотрудничество? Ну, я иду официальные дороги, и, ну, там, вот, знаете, наверное, я не буду сейчас комментировать это.
Ну, хорошо, оставим этот вопрос. Итак, напомню, что 23 мая в Риге, в Эстердарзе, пройдет мероприятие, объединяющее людей с нарушениями психического характера, и там выступит, как мы слышали, группа Джелс Уилкс, и это возможность прийти, во-первых, приятно провести время в замечательном парке, а вместе с тем и пообщаться, поговорить с людьми, друг с другом встретиться, такая точка соприкосновения. Благодарю вас за то, что пришли вместе с нами, провели это время. Может быть, что-то еще важное мы не проговорили из относительно этого мероприятия, что важно было бы акцентировать?
Наверное, я хотела бы сказать огромное спасибо и благодарность всем тем людям, которые помогают. Ну, вот такая просто вот такая человеческая отзывчивость. И всем-всем очень от всей души благодарна.
Ева Росна, руководительница фонда социального предприятия «Фавео», была вместе с нами. Приходите 23 мая в Риге, в Эстердарзе пройдет вот это мероприятие, о котором мы прямо сейчас говорили.
завтра кофе и грусть в дыму. Обыкновенная ложь, сегодня ты не придешь к нему. Мне не хватает тепла, с тобой готов я сгореть до. Тепла, с тобой готов я сгореть дотла.
Вместе с вами была программа «Домская площадь». Благодарю, что были вместе с нами. У микрофона был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Том Шупейко, продюсер программы Наталья Пори. Это впереди вас ждет много интересного, так что оставайтесь с Латвийским радио 4. Так, в 3 часа дня вас ждет программа «Современная Одиссея». Там мы сможем побывать в Африке, посмотреть, как по традиционно живут дикие племена Африки по древним обычаям, и там об этом нам подробнее расскажет Елена Вихрова в программе «Мысли, звуки, встречи» после 4 часов дня. В гостях Инга Аббала, прозаик, драматург, поэт. И также Елена Тонова представит свою вторую детскую книгу «Кот Тёпа» и «Старая Рига». В программе подробности с 5 до 6 слушайте о том, как будет развиваться картина дня сегодняшнего, в частности, и о том, к чему приведут протесты учителей, подробности о том, как этот пикет будет развиваться, как между правительством и учителями будут выстраиваться точки столкновения либо соприкосновения. Об этом также расскажет программа «Подробности» и продолжит вас знакомить с депутатами, точнее, кандидатами в евродепутаты, выборы в Европарламент. До них осталось всего 18 дней. И с интервью с лидерами списков вы можете услышать в программе «Подробности». Я же прощаюсь с вами. Оставайтесь вместе с Латвийским радио 4. Впереди вас ждут новости.